Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет, дорогие друзья. Глаз народа, как и всегда, по вторникам в 16:00 в прямом эфире на Теос Медиа. Меня зовут Владислав Юртов. Сегодня у нас в гостях замечательный, в виртуальных гостях, в виртуальной нашей студии, но очень даже реальный наш замечательный друг Сергей Фомин, пастор церкви города Гатчина Ленинградской области. Это недалеко от Санкт-Петербурга, пастор церкви ЕХБ, друзья. Рад тебя, Сережа, видеть. Очень-очень мы с тобой давно не общались, только по телефону периодически созваниваемся. Тут, наконец-таки, ты приехал из отпуска, посвежевший, отдохнувший, счастливый, как всегда. И я рад тебя приветствовать в нашей виртуальной студии. Привет тебе еще раз.
Шалом. Ключевое слово, как всегда.
Да, слушай, на самом-то деле, мы с тобой немножко поговорили сейчас перед эфиром. Я тебе сказал, что ты один из душевнейших людей, кого я знаю. Это правда, действительно так. Тебе 50 лет скоро будет, даст Бог, да, в ноябре месяце, но ты умудрился сохранить в себе, это я сейчас тебе делаю, правда, комплимент, какую-то, знаешь, такую, как тебе сказать, чистоту, да, чистоту, радость и невинность какую-то молодого человека, которому лет 25, ну уж никак не 50, и это действительно удивительно в наше такое злобное и жестокое время. Как тебе это удалось?
Не знаю, я просто живу и счастлив. Я понимаю, что счастье в Боге. Я понимаю, что не было бы Бога в моей жизни, не было бы и счастья. Угу. Что бы ни происходило, Он никогда не оставляет, Он никогда не покидает. Он дает в нужное время необходимое. Я благодарен Ему за то, что действительно в стихе великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Для того, чтобы быть благочестивым, надо над собой прикладывать очень большие усилия. А для того, чтобы быть довольным, достаточно небольших усилий. Угу. Но мне нравится. И я благодарен Богу за то, что много Он мне дает или мало Он мне дает. Я счастлив.
Почему другим людям, ну, в частности, мне, не удается, а может, даже мы и не хотим быть такими же душевными, открытыми людьми, вот как и ты, скажи, пожалуйста. Почему? А почему-то многие хотят, но у них не получается на самом-то деле.
Не знаю. Может, какая-то генетика внутри живет. От нее никуда не денешься. Хотя моя сестра родная, Оксана, ты ее знаешь.
Да.
Они группа, между прочим.
И были у нас в прямом эфире на Теос.
Они были. А Оксана более закрытый человек, нежели я. Хотя мы вроде из одной семьи. Вот я такой, душа нараспашку. А Оксана нет. И тут ничего не сделаешь с этим.
Возможно ли, что на твоей душевности и открытости сыграло твое, скажем так, чудесное обращение в веру, да, потому что, насколько я помню и знаю, мы рассказывали, на самом деле, с тобой об этом, да, немножко, У тебя был очень такой драматический переход от атеизма к вере, да, от невоцерковленности к воцерковленности. Могло ли это повлиять на то, что ты стал такой вот открытый и душевный человек?
А я думаю, что я и раньше был открытым. И мама всегда говорила, что, Сережа, у тебя всегда все на лице написано. Мне, говорит, с тобой было очень легко, я в твои глазки посмотрела, я все прочитала, я все поняла. Вот. И я благодарен Богу еще раз за то, что Он дал возможность дальше жить, радоваться и делиться этой радостью с окружающими. Хотя не все ее, к сожалению, понимают. Я уже говорил о том, что в этом году у нас 20 лет совместной жизни с моей супругой. Я на работе своей ходил и делился, что, представляете, я 20 лет счастливый человек в браке. Из 100 человек, если брать 100%, наверное, только 2% со мной как-то разделили эту радость. Остальные большинство не понимали, а как, еще через какое-то время мне стали рассказывать о своих семейных проблемах. Вот так.
Значит, это что у тебя в семье проблем никаких нет, семейных?
Нет, переживания есть всегда, их никто никогда не отменит. У нас всегда есть какие-то непонимания, но когда у нас возникали проблемы, я поделился с одним знакомым, я говорю, когда у нас проблемы возникают, мы опускаемся на колени и говорим, Господи, обнови нашу любовь. И эта женщина говорит мне, как у тебя все просто? Я говорю, ну ты-то в это просто включаться не хочешь? Вот и все.
У тебя Ты ж, не знаю, можешь ли это в прямом эфире говорить, тебе нельзя. Ты же не в закрытом заведении работаешь, не в секретном. Ты работаешь в институте ядерной физики, да. Ты служишь пастором церкви, и вся эта деятельность, она предполагает все равно какую-то, ну, что ли, я не знаю. Нет, я не хочу говорить слово «серьезность», но какую-то определенное отсутствие, скажем так, вот так скажу, отсутствие тех качеств, которые есть у тебя, а именно открытость, да, радость, вот такая вот душа нараспашку. Не тяжело тебе совмещать такую серьезную деятельность, пасторство, институт ядерной физики и свои такие природные свойства твоего характера?
Не знаю, раз оно во мне все умещается, значит, оно живет в гармонии. И, слава Богу, Господь дает в нужное время, дает раскрыться тем или иным качеством. Просто надо двигаться, учиться слушать Бога. Это не так просто. И чем, допустим, в воскресенье я проповедую, просто это была пятиминутка, тема основная была о преображении. И Иисус, когда после уже этого процесса преображения подошел к нему мужчина, который сказал, что у него сын одержим, и что его с детства схватывает дух и пытался уже не раз погубить. И ученики, я водил к твоим ученикам, и они не смогли. И Иисус говорит, что сей род изгоняется постом и молитвою. И что, он сразу объявил пост и молитву? Нет. Он просто спросил, поверишь ли ты? И тогда отец сказал, Господи, верю, помоги моему неверию. И я понимаю, что мое состояние должно быть, состояние моей души должно быть постоянное состояние поста и молитвы. Вхождение перед Богом. И тогда, когда возникает какая-то проблема, мне не надо будет говорить, о, объявляем пост и молитву, у нас проблема. Мы, получается, не готовы к тому, что надо что будет что-то решать, потому что мы не ходим в предстояние перед Богом, в посте и молитве. А это постоянное состояние. У нас в понедельник есть такая возможность в нашей церкви с 6 до 7 приезжать на молитву. Каждый понедельник с 6 до 7 утра. Вот. И в субботу мы приехали, и в понедельник я поехал на молитву. В 6 утра. И для меня это радостно. Вот так вот подняться в 5:30. Тут, благо, недалеко до церкви, 10 минут доехать. Но это радостно. Когда ты приезжаешь, ты читаешь псалмы, ты напитываешься, и потом день двигается совсем в другом ключе.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас в гостях Сергей Фомин, пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Гатчина, Ленинградская область. Вы можете задать ему любой вопрос про церкви, о его вере, о его жизненном пути, к вере, о его служении, о его семье. Он, я надеюсь, как настоящий баптист и душа нараспашку, как говорит про него мама, ответит на любые вопросы. А у меня, кстати, Сереж, такой вопрос. Собственно, мы сейчас очень много говорили слово «душа». Ты душевный, я тебя назвал душевным человеком. Мама тебя называла душой нараспашку. И вообще слово «душа» часто упоминается христианами, да и не только христианами на самом-то деле. Даже неверующие люди, которые отрицают существование Бога, тоже употребляют слово «душа». И мне было очень интересно послушать их ответ, их мнение о том, что же такое душа. И этот вопрос я задавал городу Санкт-Петербургу. Послушаем их варианты и твой комментарий к этому. Угу. Да, пока у нас не работает этот... да, файл про душу, пожалуйста, поставь, что такое душа.
Глаз народа. Глаз народа.
Что такое душа?
Душа – это что-то, мы как считаем, образное.
В человеке, который живет.
Человек.
Внутренняя энергия, которая позволяет нам быть чуть-чуть более человечными.
Не знаю.
То, чем мы радуемся, когда нам хорошо.
Душа – это вымышленное название сознания человека.
Затруднюсь ответить.
Это то, что есть в каждом человеке, то, что, может, описывает его характер.
Душа – это то, что не тело.
Ну, душа – это сложно, знаете? У кого-то вот нет души.
То, что внутри.
Глаз народа. Глаз народа.
вымышленное название, там, что там такого, там, сознание, да, не знаю, что такое, и так далее, и тому подобное. Вот такие мнения у людей, у самых простых, обычных жителей Санкт-Петербурга есть по поводу слова «душа». Какое-то мнение из этих тебе было близко, или ты категорически отрицаешь все вообще это, и сейчас выдашь нам настоящее библейское, баптистское определение понятия «душа»?
Я могу выдать только то, что в моем сердце, допустим, в Библии написано так, да, «Создал Господь Бог человека из праха земного, вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душою живой». Тело плюс дух равно душа. Отними тело или дух, когда мы хороним, получается, мы хороним тело. Духа нету и души нету. Если нету тела, тоже духу жить негде, получается. Mm-hmm. Тело плюс дух равно душа. Это мое понимание такое, математическое. Но душа действительно гораздо большая. Для того, чтобы нам добраться до каких-то ископаемых глубин в земле, мы копаем, мы находим. Даже редкоземельные элементы, которые не существуют в чистом виде, мы соединяем. А вот попробуйте в человеке, да, препарировав человека, найти, а где у него находится душа, а где его радость, а где его смех, а где его слезы, а где его переживания, в каком части тела они живут. Для меня это до сих пор такое состояние, вот, вот оно, душа. Mm-hmm. Как можно найти то, что находится внутри? Где? Попробуй препарировать мозг человека. Нет, это будет всего лишь орган человеческий, сердце человеческое. Хотя написано, в сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. В сердце. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Сердце. И есть такой интересный момент, что есть память ума, да, теорему Пифагора, про штаны все помнят. Может быть, кто-то даже и доказательства запомнит, но это память ума. А как зовут твоих родных и близких, ты никогда не забудешь, потому что они в сердце твоем живут, хранятся. Угу. Память сердца. И вот душа мне тоже не так просто сформулировать. Я не математический человек, чтобы так взять и сформулировать, что такое душа.
Угу. Да, но когда мы говорим, все-таки мы христиане, да, с тобой, мы служители mm-hmm. церкви, когда мы говорим своим людям в церкви и тем, кому мы проповедуем, тем, кому евангелизируем, рассказываем благую весть, все-таки мы говорим им о спасении там, души, например, такая фраза есть, да? Мы часто именно ее произносим, спасайте свои души. И об этом написано, и говорят очень многие люди. И в эту фразу мы что-то вкладываем все-таки с тобой, да, спасите свои души, спасайте свои души. И при этом ты говоришь, что тебе сложно дать определение этому слову.
Да. Евангелие, книга Иова, помнишь, Бог сказал сатане, когда только душу его сбереги. Угу. То есть в слове «душа» заключено слово «жизнь». Он не сказал «жизнь», чтобы он не умер, он сказал «душу его сбереги». И в этом понятии душа – это жизнь. И когда говорят «спасайте ваши души, спасайте ваши жизни». Я ездил вот в путешествие сегодня, не знаю, может быть, ты видел ВКонтакте, так как ты у нас человек, живущий в соцсетях, я разместил сегодня, после прогулки по Херсонесу, размещаю страницы. Вчера это было высказывание Данте, Альпьери, он пишет: «Я утверждаю, что из всех видов человеческого скотства самое глупое, самое подлое и самое вредное – верить, что после этой жизни нет другой».
Угу.
Одна фраза. Сегодня я размещаю вторую фразу и буду делать это каждый день в твоем стиле. Высказывание Эпикура: «Кому малого недостаточно, тому ничего недостаточно». И каждый день я вот решил взять пример с Влада Юртова, что-то выкладывать новое. Просто меня потрясли очень высказывания эти. Как можно верить в то, что после этой жизни ничего не будет? Иначе зачем мы живем? Как можно верить? Со спокойной душой жить и пытаться насытиться здесь, бери от этой жизни все, что можно, потому что будет там, никто не знает. Но по вере вашей, да будет вам.
Хорошо, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Сергей Фомин, пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Гатчина, Ленинградской области, у нас сегодня в прямом эфире. Вы можете задать ему любой вопрос, прокомментировать. Андрей Бекремешев тебе передает привет огромный. Сергей Фомин пишет комментарий. Евгений Панин из города Одинцово, Московской области, также передает тебе привет. Все радуются тому, что ты у нас в прямом эфире. Все тебя любят, обожают и говорят, чтобы ты почаще появлялся у нас в студии. Хорошо, спасибо, спасибо тебе большое. Про слово «душ», я, ну, «душа» я прекрасно понял. Но вот смотри, ты сейчас привел цитату о том, что не очень хорошо не верить в вечную жизнь, да? Не очень хорошо, когда человек не понимает и не знает, что после его смерти, да, ну, после смерти его вот этого тела, в котором он сегодня живет, будет на самом деле еще продолжение жизни. А у меня есть вопрос, который я задавал тоже городу Санкт-Петербургу по поводу жизни вечной. Как изменится ваша жизнь? И как изменитесь вы, если вы будете точно знать, что живете вечно? Послушаем.
Глаз народа. Глаз народа.
Если вы узнаете, что будете жить вечно, как поменяется ваша жизнь?
О, я, наверное, сойду с ума.
Я, наверное, перестану курить.
Ну, я буду меньше спешить, больше наслаждаться.
Наверное, какие-то, может быть, ошибки бы не совершали дальше.
Очень негативно.
Я загрущу.
Оторваться буду по-черному.
Не знаю, мне кажется, жить вечно – это скучно.
Так, ну тогда можно побольше, не знаю, искать приключений, пакости, наверное. Делать. Да, пакости, ну и хорошего, и плохого, то есть вот.
Я не хотела бы жить вечно, но даже если такое случится вдруг, я, наверное, буду делать все, что только возможно.
Хулиганец?
Да.
Ну как, станет ленивая, зачем что-то делать, если ты вечно живешь?
Ой, ну знаете, я не очень хочу жить вечно.
Я знаю, что я буду вечно.
Никак. Так же буду жить.
Думаю, что никак, точно так же и буду жить.
Глаз народа. Глаз народа.
Видишь, эти наши друзья, наши визави в Санкт-Петербурге совсем-таки и не хотят многие из них жить вечно, да, и не согласились с той цитатой, которую ты привел на своей странице, социальной странице, потому что они, ну, не хотят они жить вечно, на самом-то деле, да, и ты можешь называть, что у них плохое там или мерзкое какое-то бытие, сознание, жизнь, но они просто не хотят жить вечно, некоторые из них.
Как-то мы смотрели спектакль, не помню сейчас название, где человек жил, ну, в районе 300 лет, и вот действительно скучно было уже человеку на земле. Но я знаю, что Библия говорит: не видел того глаз, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку. Я со своей даже богатой фантазией даже предположить не могу, что это будет. И получая радость жизни здесь, на земле, я представляю, как радостно будет на небе.
Угу. Но твое, Сереж, твое упование заключается в том, что ты представляешь, ты думаешь, ты веришь в то, что после твоей смерти будет некая другая форма жизни, более счастливая, более насыщенная, чем сегодняшняя форма жизни, которая тебе никогда не надоест. Речь же шла все-таки, во-первых, это твоя вера, да? Ну и моя тоже, впрочем, да, естественно, вот, мы с тобой бы христиане. Но речь шла о вечной жизни, и мы говорили о вечной жизни с людьми, которые, в общем-то, живут вне христианского контекста, и для них вечная жизнь, она связана с жизнью, ну вот в том мире, в котором вот мы сегодня пребываем, да, и, возможно, их ответы были связаны с этим, они просто не верили в то, что есть какая-то другая форма жизни, и есть возможность уповать и ждать чего-то другого.
У моей жены есть интересная фраза, мне нравится, как она говорит: кто как свою жизнь представляет, тот так ее и обставляет. То есть делайте выводы. Если человек не хочет жить вечно, значит, ему здесь нехорошо, в этой жизни уже. И вот здесь от этого нехорошо, оно и дальше идет.
Угу.
Кто-то верит в то, что там, конечно, будет лучше намного. А кто-то предполагает, что если я так живу здесь нехорошо, мне там будет еще хуже, а зачем оно мне надо? То есть каждый отталкивается от своего опыта жизненного, от своих поступков, от своих знаний на этой земле. Ведь люди, с которыми ты общался, задал вопрос, они ведь тоже что-то имеют, какие-то знания. Я знаю, что мне не просто общаться на работе с людьми, с которыми я работаю, потому что они очень умные. Они очень умные. И когда им говоришь, начинаешь говорить о Боге или что-то, так на меня снисходительно смотрят сверху вниз. Типа, ну что я могу им рассказать. Как греки, которые больше всего любили слушать что-то новое. Да? Вышел Павел, стал им рассказывать о Христе, они говорят, ну, в другой раз об этом послушаем. Uh-huh. Вот, ничем ты нас не удивил. И хочется делиться с людьми этой радостью. Мне радостно жить во Христе. Мне радостно жить со Христом. И чем дольше я иду за Ним, тем больше... Вот 9-й год подряд Господь благословляет нас поездкой на юг. Uh-huh. Хотя бывает такое, что буквально вот месяц остается до поездки, а мы не знаем, состоится или не состоится. В этом году тоже Лену могли на работе не отпустить. Могло чего-то не сложиться. А Господь все усмотрел. Вот ты сегодня говорил слово «упование». И я тут в церкви спрашивал, как вы можете физически показать слово «упование»? Как выглядит физически языком слово «упование»? А люди разные предлагали, там, кто-то молитва, кто-то еще что-то. Да никак ты не можешь, потому что это твое состояние души, упование. Ты доверяешься Богу настолько, что у тебя даже сомнений никаких не возникает.
А я бы ответил на этот вопрос по-другому. И, конечно же, можно физически показать слово «упование». Пожалуйста, в Библии Сидрах, Месах и Авденаго очень хорошо показали на деле, что значит слово «упование». Да, они сказали, да мне вообще все равно, да, даже если Бог нас не спасет, мы все равно твоим богам поклоняться не будем.
Ключевая фраза.
И все, и пошли в огонь легко, без страха. Хотя, может, со страхом, кто знает. Но, по крайней мере, пошли туда, понимая прекрасно, что их Бог, который у них есть, на самом деле все равно будет победителем, и они вместе с ним будут победителем. Но не суть, смотри, ты говоришь о том, что ты счастлив, и у тебя все хорошо в этой жизни.
Ну,
и
раз ты счастлив... Тоже есть переживания.
Да,
у меня
тоже
есть переживания, понимаешь? У меня тоже есть слезы, у меня есть тоже сокрушение. У меня все есть. У меня все в этой жизни есть. Но я счастлив в этой жизни. Я счастлив в браке. Я благодарен Богу за то, что Он привел меня в церковь, за то, что даровал это служение. Я счастлив вот в этом. Я счастливый человек.
Угу. Ты просто связал сейчас свое сегодняшнее счастье с тем, что оно как бы оно является, твое будущее счастье, вернее, да, оно как бы коренится в твоем счастье сегодня. То есть залог твоего будущего счастья в сегодняшнем дне. Но вот есть масса христиан, масса верующих людей, в том числе и пасторов, и просто верующих людей, которые, несмотря на то, что они верующие, тем не менее, жизнь их полна несчастья, горя, угу. лишений и всего остального. Значит, они как-то неправильно верят в Бога.
Нету понятия такого, правильно, неправильно. Если человек испытывает какие-то, переносит какие-то испытания, значит, это очень сильный человек. Если Господь так его ведет, таким путем. Я не знаю, что будет завтра, послезавтра. Я не знаю. Я знаю, что в этой жизни есть люди, с которыми мне легко и комфортно встречаться, и радостно. Вот, допустим, с тобой, с твоей командой. Есть люди, тот же самый Беклемешев, которого я всегда с радостью приглашу в Гатчинскую церковь, и таких людей много. А есть люди, с которыми мне не так просто. А есть люди, с которыми вообще не хотелось бы встречаться, несмотря на то, что вроде и открытая душа. Угу. У нас у всех это есть в жизни. И Господь проводит нас по своей жизни, могу сказать, что Господь проводит меня в этой жизни этим путем для того, чтобы я научился и прощать, и любить, и смиряться, и уповать на Бога, и доверять Ему. Все те вопросы, которые у меня возникают в жизни, они есть у всех. И переживаний у каждого, из всех, кто слушает, куча этих переживаний. И мне радостно, когда я могу, услышав о какой-то нужде, начать за нее молиться. Потом позвонить, поинтересоваться, как дела, какие новости. Мне радостно, что мы можем вот так помогать друг другу. Опять-таки, возлагая наше упование на Бога.
Угу.
Я не в безоблачной жизни живу. Мне хватает переживаний.
Угу. Слушай, одна из функций церкви, как некоторые считают, люди показать неверующим людям реальность вечной жизни. Реальность вечной жизни. Вот те самые людям, которые не верят в вечную жизнь, не считают, что после смерти будет тоже жизнь, смерти вообще нет как таковой, и даже грешники будут жить вечно, только будут жить в вечном осуждении. Вот каким образом ты людям неверующим показываешь реальность вечной жизни? Как ты им рассказываешь про то, что на самом деле жизнь вечная есть, она реальна, И каждый из нас эту жизнь вечную имеет. Вопрос в том, какой она будет, эта вечная жизнь.
Не так просто. Я даже не знаю, насколько часто я это делаю. Когда есть возможность рассказывать, но они видят мою жизнь. Они знают, что я верующий человек. Они знают, что каждое воскресенье я в церкви. И я не стесняюсь говорить об этом, что воскресенье у меня – это время для церкви. Куда бы мы ни приехали, в то же самое, вот мы отдыхали в Темрюке, у нас уже как... Мы как домой туда уже приезжаем. Балаклаву второй год подряд нашли там церковь, и тоже в воскресенье мы там. Каждое воскресенье для меня праздник – быть в Доме Божьем. Как у Давида в псалмах. Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в Дом Господень. Для меня это радостно, и я стараюсь делиться этой радостью с людьми. И для меня лично вечная жизнь, она существует просто. Она просто существует. Я знаю, рассказываю иногда о богатом человеке, который был похоронен, и когда увидел Лазаря на лоне Авраама, закричал, пускай, даже не то, чтобы смочит мой язык, а у меня 5 братьев, я не хочу, чтобы они пришли сюда же. И тогда Авраам ответил, у них есть Моисей и пророки. И фраза, если же Моисей и пророкам не верят, ключевое слово, не верят, то если бы кто из мертвых пришел, не поверят. А люди боятся, Владислав, боятся Бога, боятся менять свою жизнь, боятся начинать жить по-другому. В Деяниях апостолов, там, где Павел обращается, разговаривает с евреями, мне очень нравится перевод еврейского Нового Завета. Там книга пророка Исаии приведена, и написано так. «Пойди и скажи этому народу, вы будете слушать и слушать, но не поймете, и смотреть и смотреть, но так и не осознаете, потому что сердце этого народа отучнело, ушами едва слышат, а глаза закрыли, боясь, что смогут увидеть глазами и услышать ушами, и понять сердцем, и возвратиться, чтобы я исцелил их». Человек боится, что «а вдруг я пойму, что я грешник, и мне надо будет меняться, мне надо будет свою жизнь менять, мне надо будет отказываться от моих любимых привычек и от прочего, прочего, прочего». Люди боятся этого.
Марина Вербер пишет в комментарии. Добрый день, я думаю, эти люди не совсем понимают, что такое вечная жизнь. Возможно, так оно и есть. Вот ты, как пастор церкви, верующий, давно верующий человек на самом-то деле. Если бы тебя спросили, если бы тебя спросил неверующий человек, что такое вечная жизнь, в твоем понимании, что бы ты ему ответил?
В моем понимании это пребывание с Богом. Но для меня радостно уже сейчас здесь на земле находиться в общении с Ним. Потому что если, знаешь, у меня бывает какие-то непонимания в церкви, я говорю, что Бог нас поместил таких разных в одну церковь, чтобы мы научились любить друг друга здесь. Если мы не научимся здесь, зачем нам идти на небо? По разным комнатам друг от друга прятаться? Нет. Господь, мне вообще в этом плане твоя смелость нравится, Влад, когда, потому что тебе приходится встречаться с разными пасторами, с разными людьми, с кем-то контакт, с кем-то не контакт, с кем-то просто, с кем-то непросто, а с кем-то очень непросто. Но ты двигаешься дальше. И нам всем надо учиться двигаться дальше в налаживании отношений уже здесь, на земле. Церковь – это семья. Так же, как семья – это прообраз царства. Когда мы учимся уступать друг другу, учимся чем-то жертвовать своим для того, чтобы сделать хорошо своему супругу, своим детям. Мы учимся жертвовать, мы учимся вот этой любви агапы.
Угу. Спасибо тебе.
Еще раз, не просто сказать неверующим человеку, да потому что он не верит. В Евангелии от Матфея последнее, где Иисус говорит «крестя», да, в синодальном переводе написано «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», а в еврейском Новом Завете написано «погружая их в реальность Бога». То есть мы, верующие люди, погружены в то, что Бог реален. И для нас Он реален в нашей жизни уже здесь на земле. Для человека неверующего Бог нереален. Это сказка, это выдумка.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас Сергей Фомин в виртуальной студии, пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Гатчина, Ленинградская область. Мы говорим о жизни, как и всегда, на самом деле, в передаче «Голос народа». И у нас следующий вопрос. Сергей, ты немножко выше говорил о том, что правильный там, или настоящий христианин, я немножко перефразирую твои фразы, он испытывает радость в Боге сейчас, да, потому что Бог, его вот эта такая высшая реальность, да, в которой пребывая, он может испытывать радость, несмотря на обилие какой-то проблем. А у меня есть вопрос такой, как раз на эту тему. Что такое настоящий христианин? Как его можно узнать, настоящего христианина, не спрашивая, да, его об этом? Послушаем Санкт-Петербург.
Глаз народа. Глаз народа.
Как узнать настоящего христианина?
Никак не узнать.
Скажем, такие во всем правильные, с одной стороны, но с другой стороны, они всех остальных осуждают.
Ой, наверное, только по общению ты это поймешь. При общении.
По ним как-то сразу видно, но по добрым поступкам.
Не знаю, а как его отличить? С ним только пообщаться, наверное, можно как-то.
Внешне никак. По крестику?
Мне кажется, это внутри каждого человека. Как ты не узнаешь, настоящий он или не настоящий.
По его поступкам не узнаешь тоже.
Да это все чепуха. Я думаю, все врут.
Вы знаете, я сейчас слышу, что вот много под христианством сейчас, к сожалению, идет таких вот лозунгов, пропаганды. Мне бы хотелось, чтобы это были человечные люди.
По добру, по милосердию, в идеальном таком понятии, в чистом виде добро.
Сложно.
По чувству благодарности. Ведь христианская религия предполагает именно, в отличие от всех остальных, благодарность Создателю за то, что он как бы породнился с людьми, рискнул своим сыном. Другие-то боги ничего не делали для того, чтобы породниться с людьми.
Глаз народа. Глаз народа.
Носишь ли ты крестик, Сергей Фомин? Можно ли по такому признаку узнать в тебе христианина?
Я не ношу крестик. Всю жизнь буду помнить слова пастора, что крест должен быть в сердце. И слышал когда-то историю о том, что у ребят, которые учились в Логосе, в комнате, где они жили, была такая надпись: «Если в тебе живет Христос, тебе его не спрятать. А если в тебе Христа нет, то тебе и прятать нечего». Поэтому... Как узнать настоящего христианина? Вот иногда бывает, женщина одета, вот она в длинной юбке, в косынке, понятно. Но все равно интересный ответ был: по общению, по поступкам, по делам. Угу. Внешне видно, что человек приятный. А бывает, начинаешь общаться с этим человеком, изо рта такое льется, что ты думаешь, лучше бы и не спрашивал. Или приятная девушка идет, начинаешь, когда начинается общение, полная противоположность внешнего и внутреннего. К нам приезжала американская команда в 95-м году или 96-м, и вот стоят молодые христиане, они пели, и вроде такие ничем не примечательные люди, но когда они начинали петь, они начинали светиться. Такое ощущение, что люди преображались. Вот они поют во славу Божию, и у них лица менялись. И я считаю, что у какого-то, сейчас попытаюсь вспомнить, мусульманина предложили ему слугу, христианина. И тот сказал: не надо, потому что я стану христианином, глядя на него, на его поступки. И еще есть такая фраза: проповедуй Христа везде. Если нужно, пользуйся словами. Угу. Моя жизнь должна быть проповедью Христа. Иначе, если я поступаю неправильно, я позорю Бога. Я порочу Его. И если я ношу звание христианина, говорю, что я христианин, я служитель церкви, а поступаю непорядочно, как это по отношению ко Христу, который действительно... пришел на эту землю, умер за меня и даровал мне возможность вечной жизни. Поэтому я могу сказать, жизнь должна соответствовать тому, что ты исповедуешь.
Смотри, это Евгений Панин. Евгений Панин пишет: я знаю десятки людей, по общению лучший христианин, а в Бога не верит. Я таких знаю людей тоже очень много, которые гораздо лучше меня. На мой взгляд, они лучше меня с нравственной точки зрения. Они лучше общаются, они более вежливы, они более уравновешены, не теряют контроль никогда в своей жизни. всегда вот ровные, стабильные, одинаковые. И это меня в них восхищает. При этом они являются атеистами, вообще-то говоря, да? И в Бога никогда не верили. Тем не менее, их жизнь, ну, прекрасна с этой точки зрения, с точки зрения практически нравственности. Так все-таки вот, если есть люди, которые лучше тебя, лучше, ну, не лучше тебя, окей, лучше меня, лучше...
Лучше меня также.
Евгения Пайна. То что? Что-то не так с нашим христианством, либо само христианство определяется какими-то другими вещами все-таки, не поступками.
Христианство определяется и словами, и поступками, и всей жизнью определяется христианство. Если я пришел и сказал... Знаешь, мне очень нравится в еврейском слово «ученик» звучит «талмидим». Но в русском языке понятие ученика, который пришел, поучился и ушел. А значение слова «талмидим», когда ты в конце концов становишься один в один такой же, как учитель. То есть уровень «талмидим», когда я, идя за Христом, становлюсь таким же, как Христос. Я не просто ученик, а я в Него превращаюсь, в Него преображаюсь. Недавно был праздник преображения, и очень хочется, чтобы христиане, которые исповедуют Иисуса Христа, преображались день ото дня в Христа. И я вспомнил вдруг молитву своей тещи Валентины Стефановны Новицкой. Она часто молилась: «Господи, позволь нам преображаться в Тебя». Человеку уже 83 года, она до сих пор проходит этот процесс преображения. И ничуть не смущается, что она не говорит, что вот я уже стала такой христианкой, самой лучшей.
Смотри, все-таки я никак не могу понять, честно говоря, вот о чем ты говоришь и о чем говорят некоторые люди, когда мы сегодня говорим о преображении в образ Христов. Я объясняю еще раз, почему. Есть, Евгений Панин об этом сейчас писал, и я встречал, опять же, таких людей массу. Это люди, которые высоконравственные.
И?
Это люди, которые жертвенные. Это люди, которые служат людям, да, любовью, деньгами, вниманием и всем чем угодно. Своим, да, тратят свои деньги на помощь нуждающимся, неважно в чем. Они посвященные, они добрые, открытые, они страноприимные. То есть, если ты посмотришь на этих людей, они прекрасно разговаривают, да. Единственное отличие этого человека от себя, если мы берем поступки, будет только то, что он не говорит о Христе. Не говорит о Христе. Он говорит о человечности, о гуманности, о том, что человек должен помогать себе подобным, и т.д. и т.п. То есть он только не говорит о Христе, но в своих поступках он, возможно, лучше себя. Ты же говоришь сейчас о преображении в образ Христов. Так что же это, в конце концов, значит такое, образ Христов-то? Каким человек должен быть, чтобы быть подобным Христу, на твой взгляд?
Жить так, как Христос. Знаешь, у Павла интересно написано на эту тему. Он говорит: «Стремлюсь, я стремлюсь. Не достигну ли я Христа, как Он достиг меня?» Мои добрые дела, мои поступки, опять-таки, делами не оправдается, написано, никакая плоть. И если человек делает упование только на дела, да, он шикарен в делах, он жертвенен, но это всего лишь дела, на которые он уповает. Я уповаю на Бога, который искупил меня, который вытащил меня из грязи, который даровал мне второе рождение, который благословил меня церковью, благословил семьей, благословил детьми, благословил такими друзьями, с которыми я могу общаться. В чем-то мы соглашаемся друг с другом, в чем-то не соглашаемся. Но Господь дает нам вот эту гармонию во всем этом. Господь нас объединяет. Не знаю, мне трудно будет, наверное, вот так вот точно по полочкам разложить и сказать вот то, то, то и то. Я понимаю, что процесс преображения – это процесс всей жизни. И мне очень хочется в этой жизни отражать Христа, чтобы люди, видящие меня, увидели, а Он поступает как верующий. И не себе славы ищет, а Богу.
Да, все-таки, честно говоря, я до сих пор не понял твою мысль все равно, потому что ты опять же говоришь, что Он поступает как Христос, и опять ты говоришь о каких-то делах, но, тем не менее, мы видим людей, делающих дела, лучше нас. Да, Опять же, я повторяю эту фразу, да?
Есть такие люди, жертвенные, открытые. Я тоже знаю неверующих людей, которые поступают часто гораздо лучше верующих и порядочнее верующих. И ты удивляешься, почему этот человек не принимает в свою жизнь Христа. Но моя задача, как верующего, показать этому человеку Христа. в жизни.
Хорошо, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Сергей Фомин, пастор церкви ЕХБ, простите, города Гатчина, Ленинградской области. Любые вопросы, которые у вас есть, вы можете сегодня ему задать, в том числе, как попасть в его церковь в городе Гатчина. Она прекрасна, должен сказать, внешне, по крайней мере, потому что мне никак не удавалось в ней побывать, но мимо нее приезжал очень часто и даже фотографируясь, выкладывал эти фотки в интернет. Есть люди, Сереж, которые приходят к Богу из-за страха. Вот им страшно, да, страшно умереть, страшно оказаться в какой-то пустоте, в темноте, страшно от того, что они болеют. Страшно за свое будущее. Да не важно, за что им страшно. И вот этот страх двигает их к Богу. Да? Uh-huh. А я не знаю, являются ли они теми, кого можно назвать настоящим христианином или нет. Это не мне судить. Но, тем не менее, они к Богу приходят из-за страха. Я задал сегодня вопрос о том, людям, о том, а что вы делаете, когда вам очень страшно становится? Что вы делаете? Слушаем.
Глаз народа.
Глаз народа.
Что вы делаете, когда вам очень страшно?
Стараюсь посмотреть на что-нибудь красивое, что есть рядышком со мной.
Закрываю глаза.
Ору.
Плачу.
Боюсь.
Я укутываюсь в одеяло и включаю везде свет, и вот.
Да уж не припомню такого, как бы.
Стараюсь соединиться.
Закрываю глаза.
Просто молчу.
Паникую и бегаю по всяким углам.
Боюсь.
Не знаю, молюсь про себя.
Сижу молча.
Прячусь.
Не знаю, ложусь спать.
Глаз народа. Глаз народа.
Кричит ли Сергей Фомин, когда ему страшно? И каким образом вообще он избавляется от страха?
Слушай, я даже не знаю, я сейчас вот слушал ответы на вопросы и пытался тоже сообразить, когда же мне последний раз было страшно? В детстве, наверное, боялся. А я в детстве боялся выходить из комнаты в темный коридор. Потому что воображение рисовало, что там что-то где-то обязательно спрячется. Вдруг сейчас меня схватит. Но это было в детстве. А сейчас даже не знаю. Не страх. Когда возникает какая-то проблема, ты просто опускаешься на колени и отдаешь ее Богу. А по-другому никак. По-другому никак, или если кто-то к тебе обращается, ты говоришь, что ты помолишься, чем я могу помочь? Ты предлагаешь свою помощь. Поэтому написано, что любовь изгоняет страх. В любви нет страха, но настоящая любовь изгоняет страх. И Господь несколько раз, когда, помнишь, приходил, Мария испугалась ей, ангел сказал, не бойся. Когда ученики испугались, увидев его, идущего по воде, не бойтесь. И везде Иисус, когда приходит, говорит, не бойтесь, не бойтесь. Он удаляет. Ведь получается, страх чаще всего возникает, когда нашей жизни грозит опасность, или когда мы чего-то не знаем в той же самой темноте. Когда человек идет, он не знает, чего его там ждет. Вот какая-то неизведанность его пугает. От чего еще может возникнуть страх? Страх от того, бывает, человек боится, нафантазируя себе гораздо больше, нежели на самом деле произойдет. Почему в детстве дети боялись уколов, боятся? Потому что будет больно. Они уже боятся боль, они уже прогнозируют ее. И когда укол проходит, оказывается, не так страшно, как было до того.
Угу. Я тебя должен прервать, Сереж, потому что у нас осталось буквально 5 минут до конца эфира, а мы так и не ответили с тобой на вопрос, что такое совесть. Давай послушаем сначала Санкт-Петербург, а потом тебя. Что же такое совесть, в конце концов? Лайки и репосты, друзья.
Глаз народа.
Глаз народа.
Что такое совесть?
Это то, что грызет.
Не знаю, мое внутреннее я, которое говорит мне, ай-яй-яй, подожди-ка, ты что-то делаешь не очень хорошее, давай-ка ты замрешь и чуть-чуть сделаешь по-другому.
Спокойствие внутреннее. Душа.
Совесть — это внутренний голос, который говорит тебе, как правильно.
Внутреннее согласие. Это самое разных точек зрения в одном человеке.
Ну, это внутреннее ощущение, мне кажется. Ты что-то сделал, и тебе за это стыдно, например. Или...
Это я. Когда стыдно.
Это чистота души и сердца.
Если ты сделал какой-то плохой поступок, если у тебя есть совесть, то ты признаешься.
Ответственность за собственные поступки, наверное, за хорошие и нехорошие.
Глаз народа. Глаз народа.
Спасибо вам, жители Санкт-Петербурга, за ответы. Не бойтесь меня, когда я к вам подхожу на улице с микрофоном, с диктофоном и задаю разные вопросы. А сейчас у нас Сергей Фомин. Да, что же такое совесть?
Совесть. Я когда-то слышал, что совесть – это голос Бога в человеке. Да? Но Библия говорит нам о том, что даже разум и совесть могут быть осквернены. Послание к Титу, 1 глава, 15 стих. «Для того, кто сам по себе чист, все чисто. Но для оскверненных и не имеющих веры ничто не чисто. Даже их разум и совесть осквернены». То есть априори получается, совесть – что-то правильное и чистое внутри человека. Но по мере жизни и то как бы движение в одну или в другую сторону, как в празднике преображения, мы привыкли говорить о том, что мы преображаемся в образ Христов, и где Христос преобразился перед учениками, для них это было удивительно. И голос Бога: «Все, сын мой возлюбленный, его слушайте». А есть же и другая сторона преображения. Тот же самый Саул, который был поставлен Богом на царство, в конце концов приписал себе возможность совершать действие священника, чего не должно было делать. То есть это преображение в другую сторону, к которому ведет гордость человеческая. Тоже преображение может быть либо в плюс, либо в минус. И мы сами его делаем. А совесть, голос, который, интересно, говорили о том, что это когда страшно, это когда стыдно, но совесть внутри нас живет. Я помню свои детские воспоминания. Сейчас пойду и сделаю то, что мне предлагают. Мама узнает. Маме будет плохо с сердцем. Не пойду. То есть вот меня совесть в этом вопросе останавливала. Все-таки голос совести внутри человека живет и пытается что-то провозглашать. А уже от человека зависит. Либо он будет хранить в чистоте эту совесть, либо она будет осквернена. Потому что оно же шаг за шагом, не просто так происходит разрыв. Люди, живущие жизнь, устанавливают свои отношения. И потом нарабатывается колея определенная. И из этой колеи уже потом ни вправо, ни влево не выйти. Вроде хочется что-то изменить, а я уже в колее. И я уверен, что только для Бога есть возможности в любом возрасте поставить человека на правильные рельсы. И пускай совесть, которая живет в каждом человеке, будет чистой, неоскверненной. Вот, Владислав.
А ты, если говоришь, что совесть – это голос Бога, то как же можно голос Бога осквернить в самом себе? Может, понимаешь, заглушить, не слушать его, конечно, не слушать его? Но как же можно его осквернить тогда?
Мне интересный момент очень был. Вот мы считаем, как верующие считают, когда мы поступаем хорошо, Бог рядом с нами. Когда мы начинаем поступать неправильно, Бог отворачивается от нас и уходит от нас. Нет, неправда. Бог остается в человеке, который поступает нечестиво, и ему очень больно. Ему это трудно представить, когда верующий человек, который назвал себя Детем Божьим, и поступающий неправильно, Бог в нем, и ему больно, и он плачет. Бог находится внутри. И ему больно, когда люди действительно оскверняют свою совесть и отодвигают ее дальше и дальше. Это же процесс не одного дня. Сегодня одно себе позволил. Есть книга для наставников, мы ее читали. И там такая фраза замечательная. Следите за своими мыслями, потому что они становятся словами.
Спасибо тебе большое. А я должен следить за своими часами. У нас уже время подошло к концу.
Брат.
Сергей Фомин, пастор церкви города Гатчина Ленинградской области. Если кто хочет посетить эту церковь, пишите мне, я вас свяжу с Сергеем Фомином или пришлю вам адрес церкви. Всем пока, это был «Глас народа» на Теосмедиа.
С Богом, благословений, шалом.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.